Хорошо. На самом деле это очень интересный ролик. Снят он в церкви Святой Троицы в Бромптоне. Мне немножечко надо рассказать, чтобы вы понимали, где и что происходит. Смотрите, вот мы видим уже такой удивительный результат. И тут была такая статистика о том, что... Ну, ладно, по порядку, я откачусь немножко. Итак, что же такое альфа? Альфа – это способ проповедовать Евангелие этому миру. Альфа – это удивительный инструмент, чтобы Евангелие стало известно всем людям, всем абсолютно. Я хочу немножечко рассказать об истории, ее не все знают, даже те, кто проводит альфа-курс, кто участвует, не все знают. И вот здесь мы видели удивительные вещи. Это ролик снят в церкви Святой Троицы в Бромптоне. Много лет назад это была маленькая церковь, то есть это была старая церковь, англиканская церковь. Ну, кто представляет себе, что такое англиканская церковь? Одна рука. А кто вообще не имеет никакого представления, что это такое? Хорошо, я вам расскажу. Вы знаете, история англиканской церкви, она очень интересная. В свое время там был король у них один, Генрих VIII. У него было много жен. Он, знаете, ему ни одна жена не подходила, поэтому он либо их в тюрьму сажал, либо убивал. Ну, так вот просто. И, вы знаете, случилось так, что ему еще раз хотелось жениться в очередной раз. Но, тогда, знаете, там такая политика была интересная. Все короли Европы ставились на царство Ватиканом, Папой Римским. И то есть можно было, как бы они говорили, что если вот мы тебя не благословим, мы тебя сместим, не будешь ты королем Англии. Поэтому ему срочно нужно было решать духовный вопрос, так, чтобы его благословили на очередной брак. И он решил, что для того, чтобы вообще дело провернуть все лучше, надо завести карманную церковь. То есть церковь, которая будет подчиняться не папе римскому, а непосредственно ему. Я могу ошибиться, именно с каким из королей Англии это случилось. Такое действительно было. Поэтому он создал Church of England, то есть церковь Англии, и сказал, что церковь Англии больше не подчиняется папе, она подчиняется непосредственно мне. И поэтому я могу делать, что хочу. И сказал, а теперь церковь, благослови меня. Вот так появилась церковь Англии. И вы знаете, можно сказать, ну какая же это церковь? Это вообще непонятно что. И, возможно, да, возможно, так было какое-то время, но на самом деле всегда и в этой церкви были люди, которые ищут Бога, которые, история двигалась, и до сих пор главой церкви является английская королева, вот, и она как бы там через парламент назначают у них архиепископа Кентерберийского, и все такое. И можно, то есть формально эта церковь в обществе в Англии занимает нишу, ту, которую в России занимает Русская Православная Церковь. Вот можно провести такие параллели. Теперь вам стало более понятней. Вы представляете? То есть это церковь, которую каждый англичанин считает своей. Если вы у англичанина спросите, верующий ли он, или, скажем, какой деноминации вы принадлежите, он с большой долей вероятности скажет, я англиканин. Но это вообще ничего не значит. Он может никогда не ходить в церковь, он может ничего не знать о вере, он появляется в церкви, возможно, на свои крестины, на свою свадьбу, если он женится, и на свои похороны. Либо на похороны кого-то из родственников. Кто знает, что в России есть такие люди, которые появляются в церкви приблизительно так же часто? На крестины, на свадьбу, а вообще похороны, это вообще у нас вся родня собирается на похороны, правда? Вот как похороны, так мы видим всех своих родственников, верующих, неверующих, это да? Даже больше, чем на свадьбу, все собираются. На свадьбу не приедут, но как-то не приехать на похороны, у нас, по-моему, считается, совсем все плохо. Поэтому на похороны все собираются. И вот была такая англиканская церковь, где действительно викарий этой церкви, он действительно искал Бога. Но у них здание старое, это старая церковь. У них зал, побольше, но тоже два балкончика есть, тоже вот так стульчики стоят. Сзади у них очень красивый алтарь, там даже иконы есть очень красивые, и орган, и свечи все время горят. То есть это старая, традиционная, английская церковь. И вот можно сказать, что доброго может быть из такого места? В воскресенье там приходило несколько пожилых женщин, которые утром пели традиционные гимны под орган. Вы представляете себе, да? Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту. И поют, значит, и все. Выходит, значит, грустный, уставший священник в рясе, который читает проповедь, а потом верующим преподает причастие. Вот так было каждое воскресенье. Но был там так получилось. Один викарий, потом другой сменил. Ну, это долгая история. И вот они стали задумываться. Однажды была воскресная служба, и тогда уже викарием был очень потрясающий человек, потрясающий муж Божий. Мне посчастливилось встречаться с ним в Москве, когда была первая альфа-конференция, когда английская команда приезжала, потому что альфа-курс появился в Англии, вот в этой самой маленькой англиканской церкви, церкви Святой Троицы в Бромптоне. И один раз в воскресенье он стоял на службе у алтаря, ну вот там, впереди, и сзади, у них двери сзади, вот сзади зала, открылись двери, и вошел молодой парень. Меня так обрадовало, я увидел сегодня, когда группа прославления, меня знаете, что обрадовало? До слез просто. По-моему, у вас группа прославления вся моложе 25. Да? Вся моложе 25. Я вообще до слез просто, потому что это здорово, понимаете? Это вообще, это ваше богатство, церковь. Это не, некоторые говорят, что дети наше будущее. Нет. Это наше настоящее, потому что они уже есть. Это не завтра, это уже сегодня. Поэтому те, кто постарше, вам надо быть смиренно терпеливыми. Да, они будут вот такими шумными, громкими, иногда дикими, но так должно быть. Поэтому так должно быть. И вот вошел этот, я возвращаюсь к истории, да? Хочу этим поделиться. Открылась дверь, и вошел молодой парень. А там одни бабушки. Хорошие, но бабушки, да? Я не говорю, что бабушки плохие. Здесь есть бабушки. И возрастом, и бабушки у вас, внуки. Бабушки есть? Я вижу тут бабушек. Бабушки, Бог вас любит. Молитесь за своих детей, за своих внуков. Вы знаете, что это очень важно? Это имеет огромную силу. Это действительно так. Молитесь за своих детей, за своих внуков, потому что Бог слышит ваши молитвы. И вот вошел этот парень, и он сел на последний ряд. Вот знаете, может быть, это летом было, и он зашел в прохладу церкви. Может быть, это осенью было, тогда он зашел там погреться. Может, просто мимо шел, думал, зайти, посмотреть, что там происходит. Отродясь не был, зайду. Вот он зашел, сел. Представляете, пустой зал, впереди несколько старушек, тут музычка такая играет. Ну, все чинно, благопристойно. Зашел парень, сел, и викарий этот, он так смотрел, ну, продолжал, может быть, проповедовать, я не знаю точно, он не рассказывал, что он делал в тот момент. И он посмотрел на этого парня и внутри себя сказал, ведь он сейчас посидит, и он уйдет. И парень действительно посидел 15 минут, встал и вышел. И, возможно, они его больше никогда не видели. Вы знаете, иногда к нам в церкви тоже приходят люди. И это не значит, что они пришли на собрание. Они, может быть, приходят к нам в гости, они, может быть, приходят к нам домой, они, может быть, просто приходят в нашу жизнь. Мы пересекаемся с кем-то, мы узнаем кого-то, мы начинаем общаться с ними, а потом они встают и уходят. Иногда они приходят в церковь, иногда даже участвуют в чем-то с нами, потом они встают и уходят. Иногда это молодые люди, которые, может быть, даже переживали какой-то всплеск веры, потом начинаются трудности, потом начинается еще что-то в жизни, они встают и уходят. А кто знает, чтобы действительно рядом с вами были такие люди, которые, это печально, это нехорошо, но они встали и ушли. И сейчас они не с Богом и не в церкви. Кто знает, что есть такая беда? Есть. И вот они стали думать, что-то такого надо сделать. Они тоже посмотрели на свою страну, и кого не ткни пальцем, все верующие. То есть все крещены, у них младенцев крестят, как у нас в России в детстве. И дальше тоже, ну, все верующие, и на свадьбу венчаться идут в церковь, ну, и на похороны, естественно, священника приглашают. Но не знают ничего ни про веру, ни про церковь, ни про то, чем даже себя считают. И они тогда стали думать, надо что-то сделать, надо научить людей. Возможно, они читали великое поручение. Что нам Иисус поручил? Он поручил нам, идите и научите все народы и так далее. Да, помним, идите и научите все народы. Знаете, у нас кругом народы. В этом городе живет, сколько мне говорили, 600 тысяч, да? 600 с лишним уже, больше? 640 тысяч. 640 тысяч. Сколько из них уже научены? Сколько? Вот сколько, если посчитать, во всех церквях Ижевска? Сколько людей будет во всех церквях? Вот всех собрать, всех, кто ходит в церковь, кто действительно в церковлен, кто верит в Бога, в разных церквях, сколько наберется? Сколько тысяч? Процентов 6? 6? 10? Ну давайте будем оптимистами, 10. Там еще как бы 4% такие, они очень скрытные, почти не выявленные. 10% это 60 тысяч. Да, я не ошибся? 60. А куда делись от 60 тысяч наберется верующих? 20. 4? 4? Значит, не 6%. Ребята, у вас столько работы. Перед вами практически 600 тысяч человек, которых Бог сказал, надо научить. Вы готовы? Кто-то говорит, да. А кто-то говорит, я не готов. Притом, вот кто, вот как вы задайте себе вопрос, а что, вот как я это могу сделать? Я не знаю, что надо сейчас мне отвечать, просто подумайте. Кто-то говорит, ну, я принес пожертвование, пусть за меня теперь кто-то это сделает, наверное, вот там лидеры, вот эти ребята в майках с вопросами, они этим будут заниматься. Или это пастор будет этим заниматься, или лидер моей домашней группы этим будет заниматься, или еще кто-то будет. Но на самом деле, ну, не знаю, может, вы не такие, я, наверное, такой в свое время тоже был. Ну, я иногда в церкви занят чем-то, я делаю свою работу, у меня есть служение в церкви, я там чем-то занят, я делаю, у меня есть место, я хожу на домашнюю группу, я молюсь. Но на самом деле Бог говорит об этом каждому из нас. И иногда бывает, что нас начинает мучить совесть, потому что мы понимаем, что мы чего-то не делаем, что, может быть, мы не знаем как, и мы не знаем, вроде я... не такой, вот знаете, я не такой человек, который может выйти на площадь, вот у меня есть такие друзья, выйдет на площадь в центре города, встанет, начнет проповедовать. Но в Москве это не так теперь просто, потому что если соберется толпа, можно сказать, что это несанкционированный митинг, меня арестуют. Когда-то в 90-х мы выходили куда угодно вообще, это было свободно. Мы как-то пришли на Красную площадь, развернули транспарант, там нам было написано, Иисус там любит вас, я уже не помню, что-то было такое доброе написано. Прямо на лобном месте, на Красной площади, знаете, вот где Красная площадь, напротив Мавзолея, вот там. Развернули транспарант, стали играть на гитаре, подходит вялый милиционер. Что вы тут делаете? Мы Евангелие проповедуем. А, ну это можно. Мол, это политики не имеют отношения, проповедуйте сколько захотите. И действительно собрались люди, мы там свидетельствовали, ну... Не в этом дело. Ну вот, возвращаясь к истории. Итак, нам нужен какой-то инструмент, например, в городу Ижевску, церкви в Ижевске, нужен инструмент, чтобы охватить 600 тысяч человек. Это много. Это даже не знаешь, знаете, это как дают тебе кусок земли, представьте себе, не 10 соток, 10 гектар тебе дают, это много? Кто-то говорит много, а кто-то говорит, какой там, что можно посадить на 10 гектарах? Вот агроном хороший или тот, кто занимался, он скажет, это немного. Но для нас это много. И вам говорят, вспаши теперь это, засей и вырасти урожай. И так, а ты один. Можно с этим что-то одному сделать? Без комбайна можно? Без трактора можно? Одной лопатой можно? Вот перед нами город 600 тысяч. Можно ли без трактора и комбайна вспахать такое поле? Нам нужен комбайн, нам нужна какая-то штуковина, которая вспашет всю эту землю. Потом мы засеем всю эту землю, потом там вырастет, и мы соберем урожай. И вот они сидели и стали думать, как сделать так, чтобы хотя бы люди не уходили. Вот честно, я такой спрошу, церковь, к вам много людей новых в последнее время приходит? Везде так. Вот, не знаю, у нас то же самое, да? Немного. Раньше было больше, да? Сейчас немного. И представьте, то немногое, вот как люди, это наше богатство, это драгоценность. Каждый из нас это драгоценность в глазах Бога. И вот приходит, как бы не растерять и то, что есть, да? Кто-то говорит, о, помните, как-то, как Авраам в свое время сказал, о, Измаил бы был бы жив, у него не было еще того сына, которого Бог обещал дать ему. Ему говорят, будет, да ладно вам, будет. Хоть бы этот не умер, а ты говоришь, будет там. Ладно, какие 600 тысяч, хоть того друга, которого я вчера привел, не потерять мы. Но на самом деле нам нужно что-то большее. И вот та церковь, маленькая церковь, это было, знаете, наверное, лет 40 назад. Может быть, больше. Я могу с датами ошибиться. И они стали задумываться, как бы люди хотя бы не ушли. И они решили, давай сделаем серию встреч раз в неделю. Будем приглашать людей раз в неделю покушать вместе, пообщаться и рассказать им о вере. Вначале это было 4 встречи, потом их стало 5. Потом количество тем выросло до 15. Это темы, которые касаются основ христианской веры. И они стали приглашать людей, и они оттачивали, и курс становился... И эти встречи становились все лучше, и лучше, и лучше, и лучше, и лучше. И вы знаете, они никогда не думали, что это нужно кому-то еще. Я просто вам вот рассказываю, что это понадобится кому-то еще. Они делали это для своей церкви. И стали люди приходить, и стали люди интересоваться. И было не так много людей. Количество людей стало увеличиваться. И церковь стала потихонечку, потихонечку. Пришла молодежь, пришли новые люди. И курс становился все лучше и лучше. Потом они написали эти темы в книжку. И так все росло, 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 росло. Пока не случилось что-то очень удивительное. Я вам это рассказываю. На самом деле не так часто об этом рассказываю. Это было в 90-х годах. Наверное, 92-й, 93-й год. То есть, как я уже сказал, это англиканская церковь. Но вдруг случилось что-то удивительное. Я не знаю, с кого это началось. Я не знаю, кто был тот человек, который обратился к Богу. Говорят, что это очень древняя молитва. С простыми-простыми словами. И они помолились. Наверное, кто-то помолился этой древней молитвой в этой старой церкви. И Бог ответил на эту молитву. Молитва такая, из 3 слов. Я ей научился, я ей пользуюсь. Вы знаете, работает. Работает очень сильно и очень здорово. Я говорил об этом вчера, и надеюсь, вы тоже возьмете эту молитву на вооружение, и она будет работать и здесь также. Я знаю, многие уже пользуются. Дарю всем 3 слова простых. Приди, Святой Дух. Приди, Дух Святой. Все. И кто-то помолился такими словами. И действительно, они пригласили Святой Дух в свою церковь. И в 90-х годах в эту церковь, и не только в эту церковь, во многие церкви по всему миру пришло очень сильное действие Святого Духа. Люди стали исполняться Святым Духом, люди стали говорить на новых языках, люди стали действовать в дарах Святого Духа. И это старая англиканская церковь, Church of England, где вот все было вот так вот, она исполнилась Святого Духа так сильно, это было такое сильное действие Святого Духа, что люди на собрании не могли стоять, вообще не могли. Они исполнялись Святым Духом, и начинало, было это очень, люди переживали действие Святого Духа физически. Многие в городе узнали, что в этой церкви очень сильно действует Святой Дух, что там происходят чудеса, там происходит исцеление, там что-то происходит. Люди стали приходить к ним в воскресенье, выстраивалась очередь, чтобы попасть в 94-м году, не в 93-м, на собрание в церковь Святой Троицы, люди стояли в очередь по несколько часов, приходили заранее, чтобы успеть занять место. Вау! Я хочу такого! И вы знаете, и они продолжали делать этот, а к тому времени этот курс уже стал абсолютно сформированным. Но именно когда Дух Святой пришел, и они впустили его, этот курс приобрел совершенно новый смысл. Дальше у них, вы знаете, Лондон, это церковь в Лондоне, это мегаполис, подобный, ну, другим крупным городам. Там люди со всего света, вообще со всего света. Индийцы, арабы, чернокожие, много африканцев, много людей из Европы. То есть со всего света съезжаются. Ищут, ну как, знаете как, ну ищут, вот как всегда в любой стране есть ряд крупных городов, куда стремятся все, даже иностранцы. Вот туда тоже. И у них был парень из Африки, который пришел в церковь через Альфу, он прошел этот курс, он стал верующим, он был в этой церкви, а потом он поехал домой. И он говорил, по-моему, на языке Шона, какого-то там племени в Африке. И он решил, а почему бы не перевести материал Альфа-курса на язык Шона и не сделать Альфу у себя там, в Африке? И он стал делать Альфу для Африки, точно так же, как он узнал об этом в Лондоне. И он вообще в другой церкви был там. И вы знаете, у него в Африке стало получаться. Люди стали приходить к вере через эти встречи, через эту серию встреч. И потом он приехал обратно в Лондон и сказал, ребята, Альфа работает в Африке. Они, да ну? И тогда они стали распространять Альфу и стали делиться ей, стали рассказывать другим церквям. Вначале они стали рассказывать другим англиканским церквям. Потом оказалось, что это работает во всех церквях. И потом Альфу стали на вооружение брать все церкви во всех странах. И так она стала распространяться. И оказалось, что она везде работает, что она работает во всех странах мира, что Евангелие, оказывается, универсальная штука. Нет, мы знали об этом, но вы понимаете, вот тут что, можно как бы, вот если я один рассказываю Евангелие, это как копать лопатой, понимаете, да? И тогда гектар вскопать очень сложно. Но когда у меня, я умею пользоваться трактором, я могу вспахать не один гектар, не 10 гектар, 100 гектар. И вот Альфа стала вот таким инструментом, который позволил привлечь огромное число людей к проповеди Евангелия для того, чтобы охватить огромное число людей. Все началось с малого, но это стало расти. Их церковь стала расти, они стали делиться, как рассказывать Альфа-курс другим людям. Знаете почему? Потому что, ну, во-первых, это очень здорово. Представьте, вот к ним, когда они стали приглашать людей на эти встречи, например, пришло 100 человек, да? Вот просто, чтобы было понятно. Итак, вначале к ним приходило по 100 человек на эти встречи. Представляете, 100 неверующих людей. Вот они приглашают этих 100, говорят, давайте встречаться. Они так хорошо это делали, что людям нравилось быть на этих встречах. Хорошее общение, приятные люди. Меня там слушают. Вы понимаете, они вот стали слушать людей. Люди стали приходить. Вы знаете, сколько из 100 стало оставаться в церкви навсегда? Как вы думаете? Пришло 100, сколько осталось? Какие вы оптимисты. Нет, если честно, стало оставаться половина. А я вам честно скажу, знаете, что это очень много? Вот представьте, что на следующий альфа-курс к вам придет 100 человек. Это много? Из них 50 останется в церкви. Это осенью. Весною к вам придет эти 50. Им так понравилось, что они привели еще 50. Или даже 100 человек привели еще. И тем очень понравилось. Из них 50 осталось в церкви. И к весне у вас уже 100 человек. Эти 100 приводят еще, потому что им очень понравилось. Сарафанное радио стало работать. Они говорят, слушай, я в таком месте был. Я в церкви был, да ну ты что, там скучно, да ты что скучно, ты просто не знаешь, там здорово. Меня там выслушали. Как выслушали? Ты не поверишь, я говорил, и меня там слушали. Да ну, да, а еще мы вкусно поели. Да ну, а еще мы молились там, я первый раз в жизни молился. Да ты ненормальный, ты не нормальный, пойдем, хочешь посмотреть? Ну слушай, ну интересно, пойдем со мной. Вот так это работает. И церковь стала расти, и они стали делиться ей. Не только англиканская церковь, но стали другие церкви. Евангельские церкви стали это делать. Церкви, исполненные Святым Духом. Церкви, не исполненные Святым Духом, увидели, как эти делают. У них церковь растет. А почему нам не делать? Они тоже стали делать. И на сегодняшний день Альфа проходит в 168 странах мира и переведена на множество языков и используется в практике всеми деноминациями. Ну, по странам иногда бывают с некоторыми церквями трудности, но таким образом Евангелие одинаково, совершенно одинаково. Это одинаковое, как бы одинаковый инструмент. То есть это как если брать комбайн, одна модель. Не разные модели, одна модель. В сердце которого один и тот же двигатель. Евангелие, один и тот же двигатель, совершенно одинаковый. Одинаковые мощности, скажем так, безграничные мощности. И выглядит одинаково, и наклейки на его бортах одинаковые. И никто даже не понимает, что это разные церкви, когда встречаются с Евангелием, оно одинаковое. И так церкви научились проповедовать по всему миру одинаковое Евангелие, одинаково, чтобы это стало узнаваемым. В этом есть смысл. И люди стали проходить, и Альфа стала расти, и церкви стали расти. Но там в середине Альфы, я сейчас еще все это расскажу, есть такая удивительная вещь, как выходные дни с Духом Святым, куда приезжают люди, и где молятся, и говорят: «Приди, Дух Святой». И Дух Святой приходит и касается людей. Тех, которые еще не верят, он тоже касается. Вы знаете, что он может коснуться любого человека. Любого. И люди встречаются с Богом, и они говорят: мы слышали о Боге, теперь мы переживаем с Ним встречу. И многие отдают свои жизни. И вот когда церкви, в которых, знаете, мне рассказывали про одну евангельскую церковь, которая не верит в дары Святого Духа, так как вот мы верим, да? Вот знаете, что есть такие церкви? Они верят всему, но говорят: ну вот мы чуть-чуть по-другому верим, да? И не буду говорить, кто это. Есть такие церкви, да? И вы знаете, вот такие, они вдруг увидели, что Альфа-курс работает, они стали делать, стали приглашать людей, стали брать материалы Альфы, увидели, что там есть семинар о Духе Святом, посмотрели, все правильно. Собрались на выходные дни со своими друзьями, с гостями, которые приехали, и стали молиться: приди, Дух Святой. Вы знаете, он пришел и наполнил всех людей, которые там были, и люди стали исполняться Святым Духом, и стали говорить на новых языках, и стали пророчествовать. И тут началось самое удивительное. Они-то этого у себя не делают, а к ним пришли новые люди, которые это вдруг стали спонтанно делать, потому что на них сошел Святой Дух. А потом Дух Святой пришел на всю церковь, и церкви стали меняться. Самым удивительным образом, потому что Бог начал менять церкви. И так стало происходить в англиканских церквях, в католических церквях, в православных церквях, в евангельских церквях всех видов и цветов, в методистских церквях, в реформаторских церквях, в харизматических церквях, в пятидесятнических церквях. Люди стали исполняться вновь и вновь Святым Духом и стали еще приглашать своих друзей. И вот так это стало расти, и все больше, больше, больше. И слава Богу, в 94-м году мы узнали тоже в России про Альфу и решили, что нам тоже надо привезти сюда. И мы привезли сюда Альфу. И мы стали ее распространять. И слава Богу, что, может быть, еще не та скорость распространения. Вы знаете, нам надо как бы ускоряться, но так или иначе. Вы знаете, это стало охватывать, это стало иметь мировой масштаб. Вот мы видели этот ролик, да? Вы видели, как это работает у них удивительно. Премьер-министры приходят и говорят: как здорово, что вы это делаете. Принц Чарльз пришел и сказал: какая у вас хорошая церковь. Вы знаете, что это не сразу пришло, что их стали признавать общество и правительство. Их ругали очень много. Над ними говорили: вы ненормальные, у вас в церкви происходят странные вещи. Про них писали кляузы и плохие статьи, что ваш пастор смеется, или там он исполняется Духом Святым и ведет себя странно, когда наполнен Святым Духом. И про них писали всякие гадости, до сих пор иногда в лондонских газетах пишут гадости. Но они продолжают это делать. Они исполнены Святого Духа и веры. И верят, что Евангелие должно распространиться по всему миру и во всех церквях. Вот такое видение у Альфы. По всему миру и во всех церквях. И вопрос, понимаете, мы иногда думаем: вот мы здесь, мы маленькая церковь, и вот мы охватим наш район, наш поселок, наших соседей. А Бог говорит: смотри больше, ты должен взять весь город. Весь город, все 600 тысяч, И мы думаем, как это можно сделать? Я вам честно скажу, одна церковь, слово, дело веры, простите, дело веры, не сможет это сделать. Ну, действительно, не сможет. Но если все церкви города соединятся вместе, потому что есть доброе обещание, что если мы соберемся вместе, Бог обещал нам, что если мы будем вместе, будем любить друг друга, то тогда узнают все, что мы Его. И потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Это включает только тех, кто сидит со мной сегодня здесь рядом. Я верю, что это включает больше, чем те, кто сидит здесь со мной рядом. Я верю, что это включает всех тех, кто вообще верит в Иисуса Христа. Может быть, у нас многие взгляды на многие вещи сильно отличаются. Но я знаю, если где-то есть человек, который верит, что Иисус – его Господь и его Спаситель, то он мой брат во Христе. Я знаю, что он может сильно отличаться от меня. Я знаю, что он может молиться и поклоняться совершенно по-другому. Я знаю, что он может заблуждаться в том, в чем я заблуждаюсь, тоже по-другому. Но это не меняет ничего. Он мой брат во Христе. И мне надо его любить. Вообще, мне даже врагов надо любить. Потому что Бог сказал, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. Тем более мне надо любить тот, кто называет себя Христовым. И, может быть, он ходит в церковь, в которой поют другие гимны, в которой воскресная служба по-другому выглядит. Но он мой брат во Христе. Я очень хочу. Вы знаете, Бог стал учить тому, что я хочу, чтобы, вот если он такой есть, чтобы его церковь также наполнилась людьми. Я знаю, что это требует нашего труда, наших молитв. И это большой труд. Вот собраться всем церквям Ижевска и сказать, ребята, давайте пригласим наш город на встречу с Богом. Это дело церквей города, а не одной даже церкви. Это требует смирения, участия, молитв. Это большое дело. Но, вот понимаете, в свое время вот эта маленькая церковь Святой Троицы в Бромтоне, они это сделали. Они это сделали, это получилось. И на сегодняшний день, вначале, я вам просто делюсь этой историей, потому что она очень вдохновляет меня. Я думаю, вдохновит вас на Божье дело. Смотрите, они стали делиться этим инструментом, этим комбайном с другими, и у других стало получаться. И прошло какое-то время, они поняли, что мы хотим весь город пригласить на Альфу. И они тогда собрали верующих всех-всех-всех церквей, лидеров, ну не всех, но многих, и сказали, давайте начнем Альфу в один день все вместе. Все церкви всего города в один день вместе, параллельно, по одинаковым материалом с одинаковой рекламой. Давайте скинемся и сделаем на весь город рекламу. Сделали, и стали вместе молиться, и сделали это. И так они охватили рекламой весь город. И те, кто тогда вышел на улицы Лондона в один из осенних дней, вдруг увидели, по всему городу большие плакаты висят. Вот с такими вот, приходи на Альфа-курс. На улицах люди стали раздавать приглашения. Они слушают радио, там им тоже, приходи на Альфу. Они открывают газеты, там приглашение, приходи на Альфу. Они включают телевизор, и там, возможно, тоже реклама, приходи на Альфу. Идешь на работу, тебе на работе друг сослуживец говорит, ты знаешь, что такое Альфа? Он говорит, ну да, я рекламу увидел. Слушай, у меня дома будет, приходи. И так стало происходить. Все церкви Англии стали делать параллельно в один день, начинать Альфу. Иногда люди приходили на Альфу в начале месяца в одну церковь. Они даже не знали в какую, просто они встречались с людьми. Потом говорят, у меня командировка на север страны. Могу ли я не пропустить тему? Ему говорили, да, можешь, мы поможем тебе. Звонили, находили Альфа-курс там, он приходил. И он даже не понимал, что это другая уже церковь, потому что он видел то же самое все. Он слышал то же самое Евангелие, те же самые темы. Потом возвращался и заканчивал у себя. Никакой разницы. И он даже не понимал, что начинал Альфа-курс он проходить в церкви евангельских христиан-баптистов, а продолжал в церкви у католиков. Он не видел разницы. Потому что уже получилось так, что нету никакой разницы. Потому что церкви изменились. Потому что люди изменились, нет никакой разницы, потому что Дух Святой пришел и наполнил всех. Вот так это стало работать. Они вначале делали это в городе, потом они сказали, а давайте на всю страну сделаем это. Получится. И у них получилось. И они объединились с церквями по всей Британии и сделали тотальную рекламу на всю страну. И всю страну пригласили на встречу с Богом. И это стало работать. Потом они сказали, а давайте сделаем это, ну пока они мечтают о том, чтобы это было во всем мире. И когда-то во всем мире в один день начнутся эти встречи. Но для этого еще надо очень много сделать. И они стали распространять это, распространять бесплатно, без ничего. Просто так делайте, делайте. Стали ездить по всему лицу земли. Эти команды стали ездить, и они приехали, научили нас, и мы научились, и мы приглашаем к себе и учим, и вот приехали к вам, и тоже делимся этим инструментом, чтобы этот комбайн заработал в Ижевске. По-новому. Я знаю, уже работает, но пока еще такой маленький комбайн. Такой скромный, охватывает еще не очень много гектар. Но, вы понимаете, мощность можно увеличить. Да, можно. И тогда это будет работать. Вам нравится такая перспектива? И мне тоже нравится. Я очень хочу, чтобы эта церковь, и вообще церковь, я хочу, чтобы мы научились мыслить по-другому. Не просто церковь вот здесь, а чтобы церковь в Ижевске увеличилась. Мы тут ехали, я увидел армянскую церковь. Я спросил, много ли там людей? Мы сказали, никого. Я хочу, чтобы эта армянская церковь выросла. Чтобы туда стали приходить люди. Я серьезно говорю, это не шутка, это не просто как бы ради красного словца. Я действительно этого хочу. Представьте, что там в воскресенье тоже будет много людей. И представьте, что они тоже, кто-то из них помолится и скажет, приди, Святой Дух. Вы знаете, что произойдет? Дух Святой придет и наполнит эту армянскую церковь. И они изменятся. И когда вы, вот просто представьте себе, что вы придете туда как-то в воскресенье, она останется внешне такой же, и священник будет одет точно так же, только впереди у алтаря будет стоять группа прославления. Утром они будут петь традиционные псалмы, а к вечеру, когда собирается молодежь, они будут выкатывать все свои инструменты, и молодежь будет прямо в этой старой церкви. Пускай армянская молодежь тоже будет там. И они будут радоваться и прыгать, и славить Бога. Вы можете себе представить эту картинку? Или православная церковь. Утром они будут петь традиционные, как положено, для старых людей, которые ну, не могут вынести новый стиль музыки. А вечером для молодежи. Это вообще, конечно, безумная картинка. В смысле, ну безумная, что так трудно в это поверить. А вечером для молодежи будут играть совершенно другие гимны. И молодежь будет петь... И все это будет исполнено Святым Духом. И они будут все исполнены Святого Божьего Духа. Они будут говорить на новых языках. Они будут пророчествовать. Они будут действовать в дарах исцеления прямо в середине православной церкви. Вы можете себе это представить? Кто-то говорит, нет, не могу, да? Но если Бог это сделал в маленькой старой англиканской церкви, то почему Бог не может это сделать в другом месте? Бог может. Бог может это сделать. Представляете, как это удивительно. Одно Евангелие, единое Евангелие по всему миру. И вот это мы и называем Альфой. Это не просто новая деноминация. Это не просто какая-то особая штука. Это не просто какие-то странные люди, которые ходят в майках с вопросами. Которые, понимаете, пристают ко всем. Которые, ну, делают... Это просто вот такой инструмент для того, чтобы старое, доброе, незыблемое, неизменное Евангелие распространилось по всему лицу земли. И мне нравится, что Бог это делает, потому что Бог берет людей, удивительных людей, преобразует их жизнь, трансформирует их жизнь. Апостолы, рассуждая о будущем, задали как-то вопрос на одной из своих встреч, на одном из первых соборов, когда Иисус вернется. У них просто всплыл в беседе такой разговор, когда Иисус вернется. И прозвучали такие слова, что небо приняло его до тех пор, пока Бог не восстановит все. Ну вот буквально там прозвучало такое слово «восстановление». Дух Святой излит на эту землю. Мы помним, да? Деяния апостолов, 2 глава. «И внезапно раздался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И они все исполнились Духа Святого, и сошли на них языки как бы огненные, и все исполнились Святого Духа, и заговорили на новых языках, да? И вот, понимаете, Дух Святой злит. Какая у него работа? Для чего он злит? Для того, чтобы мне было хорошо? Нет. Для того, чтобы я просто говорил на языках? Нет. Для того, чтобы у меня были просто сверхъестественные дары? И это тоже нет. Бог злит для того, чтобы изменить меня, трансформировать меня, восстановить мою душу, восстановить мой разум, восстановить мое сердце, восстановить мое тело, восстановить мою семью, восстановить мое общество, восстановить мир, в котором мы живем. Его работа – это работа по глубокому изменению, трансформации и восстановлению человека, включая личность, включая семью и включая общество. Он будет делать работу восстановления в нас и через нас. Это его цель. И он не успокоится, пока он не сделает этого до конца. Иногда эта скорость увеличивается, и я верю, что скорость того, что делает Бог, будет ускоряться. И он будет изменять нас. И он будет изменять, преобразовывая наш разум. Он будет использовать свое слово для этого. Его слова станут понятны для нас, и тогда мы начнем меняться. Есть такие слова, что когда мы меняемся от славы в славу, как от Господнего Духа. Да? От славы в славу. Приближаясь к Богу, мы начинаем преобразовываться, встречаясь с Ним. Это работа Святого Духа, это работа преобразования, трансформации, изменений, которые Дух Святой приносит. И именно поэтому мы и называем это альфа. Да, это называется альфа для этого мира, но мы знаем, что есть как бы, знаете, с одной стороны альфа, это чтобы этот мир видел, потому что он перестал воспринимать другие слова. Для него слово Евангелие почти ругательное, а евангельские верующие чуждое. Это во всем мире так. Вы знаете, я стал разговаривать на работе с одним другом о Христе, о Евангелии. Вы знаете, он так возмутился, он говорит, я не верю. И он стал мне рассказывать, чего плохого делала церковь в истории человечества. Ну ведь правда, история церкви наполнена не только радужными и светлыми страницами, но есть очень всякие горькие штуки, да? И как мир любит раздувать, когда, к сожалению, лидеры церквей согрешают. Есть такая беда, да? Как и все остальные люди. Ну просто когда согрешает лидер, это всегда видно. И когда какой-нибудь пастор или кто-то сделал не так, все, о, смотрите, вот оно. Мы вам говорили, что все они прелюбодеи, все они воры и обманщики. Все, потому что их пастор такой. А это только один из десятков, там, тысяч, да? Ну случилось так, беда такая, потому что враг есть. Я не оправдываю человека, ну просто, ну, как есть, так есть. Но весь мир сразу тычет, вот, смотрите, или смотрите, вы ругаетесь между собой, вы примириться не можете. И как иногда бывает, что даже евангельские верующие в сторону друг друга даже смотреть не могут. Потому что мы иногда соревнуемся, у кого народу больше в церкви. У нас такое негласное соревнование. Чья церковь больше? Да? Сколько, знаете, это как встречаются двое верующих из разных церквей. Разных там епархий, как хотите, да? Одни там одного движения, другие другого. Сколько у тебя на воскресном собрании людей? Мы же как меряем успех церкви? Сколько людей? По головам, да. А разве это так меряется? Вы знаете, такой подход странный. Богатство меряется по размеру цифр в банке или в кошельке? Нет? Помните, вдова пришла и отдала 2 копейки. Все, у него больше ничего не было. 2 копейки. И пришел богач, который вывалил золото много. А Иисус сказал, она отдала больше всех. Почему? А потому что это все, что у нее есть. Все. Так и в церкви. Это не важно, сколько. Потому что нельзя измерить, сколько, понимаете, вот сколько ты стоишь. Это бесценно. Какой бы я ни был, я бесценен. Бог так решил, потому что Он назначил за меня самую большую плату. Он отдал своего Сына за меня, за каждого из нас. Это бесценно, поэтому нельзя мерить никакой ценой и никаким числом. вспомнил, Давиду один раз Давида дьявол искусил, и он согрешил. Знаете как? Решил посчитать, сколько в Израиле людей. И Бог сказал, ты согрешил. Почему? А потому что это неправильно. Может быть, у него какие-то корыстные цели, он решил. Так, что-то приношения упали в храмовую казну. Ну-ка, надо посчитать, сколько народу на самом деле. Тогда я узнаю, сколько кто-то не додает. Мы тут, понимаешь ли, вот, никто не додает. Но это неправильно, это неправильно, это неправильно. Итак, вот это мы называем альфой, это удивительно. Поэтому, вообще-то я должен был рассказать, что же такое альфа-курс. А вообще, вас вдохновляет то, о чем мы говорим? Да? Я все-таки сделаю это, чтобы вы понимали, во что теперь это вылилось. То есть, к чему мы в итоге пришли. И что же это такое за удивительный инструмент? Потрясающий инструмент. Удивительный инструмент. Я верю, что это инструмент, подаренный церкви в мире, церкви, Богом. Не просто, понимаете, это не дело даже, это настолько удивительно, что у меня теперь через Альфу есть друзья во стольких количествах церквей. И когда мы встречаемся вместе, я не вижу между нами разницы. Например, осенью к нам на конференцию приезжает команда из англиканской церкви, но у них в их команде может быть кто-то еще из других церквей. А весной к нам приезжает команда помогать нам делать конференцию из Голландии, из реформаторской церкви. А вот сейчас мы приехали в Ижевск, а наш друг Валера в следующие выходные поедет помогать одной подмосковной, ну, это, нет, не Обнинск. Но это один город недалеко от Москвы. Я просто забыл, вылетело. Он поедет туда проводить альфа-тренинг для одной небольшой церкви. Пригласили, обратились в московский альфа-офис. Мы решили, мы Валеру отправим. Валера православный. Он член московского прихода Козьмы и Демьяна. Он исполнен Святого Духа. Совершенно с ним все хорошо. Он ходит в православную церковь. Ну, я такие глаза увидел. Вы знаете, есть такие православные церкви, и не только в Москве, где люди исполняются Святым Духом. Они просто не могут об этом говорить. Есть такая беда. Они это делают потихоньку. Вы знаете, что это было всегда? Жена нашего пастора, когда пришла к Богу, она пришла в православную церковь, потому что в 60-х годах, когда она была молодой, других церквей она просто не знала. И она пришла в православную церковь, и с подружкой стали дома молиться. А подружка ей говорит, дома они молятся, а подружка говорит, а ты исполнена Святого Духа? Они члены православной церкви. Она говорит, нет, а как это? А это, говорит, когда на языках говоришь. Она говорит, а как это? А вот в Библии прочитала, да? Может быть, я какие-то нюансы путаю, но история была такова. И она помолилась за нее дома, и она исполнила Святого Духа. А потом они пошли на воскресную службу. И вы знаете, вот кто-то дернул их за язык батюшки на исповеди об этом сказать. Это был 67-й или 68-й год. Как вы думаете, что с ними стало? Их выгнали. И они стали скитаться. И потом им сказали, там в лесу собирается церковь. Как в лесу? Ну, такие же, как вы. И они пошли в лес, в подпольную пятидесятническую церковь. И пробыли там много лет, пока действительно не пришла свобода. Вот так удивительно. Вам нравятся эти истории? Мне так это все вдохновляет. Поэтому Бог делает что-то удивительное. И что такое альфа? Альфа – это серия встреч для того, чтобы рассказать людям об основах веры. Альфа проводится членами церкви, она не проводится вот кем-то другим. Это происходит циклически, то есть когда один альфа-курс заканчивается, нужен следующий. Знаете почему? Потому что людям начинает нравиться, и они хотят пригласить своих друзей. А когда следующий альфа-курс? Вот тогда-то. А, я друга приведу. Вы понимаете, как это работает? То есть нам надо так здорово сделать для тех, кто к нам приходит сейчас, чтобы они захотели привести своего друга. Дальше. Для кого альфа? Для всех. Может ли прийти еще неверующий человек? Да. А верующий может прийти? Да. А если он мусульманин, может прийти? Да. А если он просто хочет узнать, он не хочет к вере приходить, а просто хочет узнать, что здесь происходит, может прийти? Да. А если у него, а если он нетрадиционной сексуальной ориентации, он может прийти? Да. Как нет оптимизма. Я знаю, эта тема сейчас такая муссируется. Но неужели люди, которые вот так вот, мы все испорчены грехом по-своему. Вы что думаете, что вот такой человек испорчен грехом больше, чем кто-либо из нас? Это просто выглядит настолько, что нам кажется, что больше. Но неужели люди с другими пороками, которыми страдали мы, это как-то меняет дело? Да в общем-то, по большому счету, нет. Неужели тот, кто постоянно изменяет жене, лучше? Или тот, кто связан наркотиками, лучше? Нет. Я знаю, что это исцеляется тяжело и трудно. Но не в этом дело. Вернемся. Итак, для всех. Альфа – это для всех, для любого человека. А если я уже 20 лет в церкви, могу я прийти на Альфу? Да. Почему? Если это тебе нужно, чтобы некоторые люди 20 лет и высохшие, и замученные, и жизни нет. Если тебе нужна жизнь, и ты хочешь как бы освежить, и ты хочешь, вот знаете, чтобы, знаете, иногда супружеские пары через 25 лет отмечают серебряную свадьбу, да? 25 лет? 25 лет. Серебряная свадьба. И некоторые устраивают свадьбу заново. Устройте себе свадьбу заново, церковь. Может быть, кто-то есть уставший. Устройте свадьбу заново, как в первый раз, как первая любовь. Пусть она будет первой. Мы как-то взяли и провели альфа-курс для всей церкви. Просто сказали, вот да давайте для всех сделаем такой подарок. И в каждой домашней группе прошел альфа-курс. И многим это помогло начать участвовать в служении по-новому. Кто-то не стал участвовать в Альфе, он стал продолжать служение, ну, там, где он был, а кто-то сказал, я хочу это делать, я увидел, как это здорово. И так количество людей, которые вовлечены в проповедь Евангелия, стало увеличиваться. Где взять материалы для Альфы? Итак, кто-то говорит, я уже хочу делать, это мне уже нравится. Где взять материалы? Вы знаете, Альфа – это один из способов проповеди Евангелия, полностью оснащенный всеми материалами. И ваша Альфа-команда уже знают, где взять эти материалы, уже все есть. Темы уже придуманы. Мне не нужно придумывать проповедь на каждый вечер встречи Альфы. Там уже все есть. Есть каждая тема, она написана. И теологи разных церквей проверяли, убедились, сказали, да, это все правильно, это хорошие темы. Я не буду сейчас как бы еще... И мы какие темы говорим? Мы говорим, кто такой Иисус, почему Иисус умер. Это темы. Как я могу быть исполнен... Как я могу быть уверен в своей вере? Почему мне нужно молиться? Зачем и как читать Библию? Как Бог направляет нас? Кто такой Святой Дух? Что делает Святой Дух? Как я могу быть исполнен Святым Духом? Как мне жить дальше? Как я могу противостоять злу? Исцеляет ли Бог сегодня? Почему и как мы должны говорить другим? И одна из самых важных и финальных тем Альфы. Что такое церковь? Вот как. Дальше. Мы встречаем, ну, я не буду прям все. Где проводится Альфа? Где угодно, где есть место. Альфа можно проводить в здании церкви, Альфа можно проводить дома, Альфа можно проводить в кафе, если люди готовы прийти на встречу в кафе и сказать, я к тебе домой не пойду, но если мы где-нибудь встретимся в городе, то я пойду. Хорошо, я пойду с тобой, куда ты захочешь. Хочешь в кафе, пойдем в кафе. Хочешь в парке, пойдем в парке. Я слышал, как одна женщина делала для бабушек во дворе перед подъездом Альфу. Знаете, бабушки есть такие, собираются вечером, они старенькие, им тяжело далеко ходить. Но действительно, старым людям тяжело ходить. И на что сил хватает спуститься вниз и выйти до ближайшей лавочки. Есть реальные люди, у которых так болят ноги, они не могут идти дальше. И они выходили и садятся, потому что это единственный круг общения. Мои соседки пожилые. И одна женщина сказала, я хочу, и она делала для них Альфу. Прямо во дворе, на лавочке перед подъездом. И эти бабушки посвятили своей жизни Богу. Прямо там, на лавочке у подъезда. А потом из них сделали домашнюю группу прямо там же. Понимаете, это может быть в любом месте. Там, куда готовы прийти люди. Никуда даже готовы прийти мы. Мы должны быть готовы прийти куда угодно. хоть в самое страшное темное место. Вы знаете, что так получилось, что сегодня в 100% английских тюрем проходит альфа. В каждой тюрьме в Англии есть альфа-курс. В каждой. Вы можете себе это представить? У них тюрем тоже много. В каждой тюрьме в Англии проходит альфа, чтобы каждый заключенный имел шанс услышать Евангелие, если он захочет. Удивительное дело. Удивительное. Мне уже надо, наверное, приближаться к финалу. И я вот чем хочу... Столько было мыслей всяких, задумок. Но я верю, что Бог хочет сделать что-то удивительное. Вы вообще вдохновлены? Да. Я хочу помолиться этой самой древней молитвой вместе с вами. Я не знаю, что в результате получится. Я не могу контролировать Бога, как никто не может контролировать Его. Знаете, мы иногда бываем такие наивные, что мы думаем, что если мы вот что-то говорим Богу, то Он обязан это сделать. Мы такие бываем, не знаю, может быть, я такой бываю. Но Бог делает именно то, что хочет. И всегда есть тайна и загадка в самом Боге. Слава Божия облекать дела тайно, а слава человеков исследовать это дело. Слава Божия облекать дела тайную, и Он облекает многие вещи тайной. И мы иногда не понимаем, почему я молился за моего друга, за моего близкого, и Бог не исцелил его. Ведь такое бывает. А почему за другого я даже помолиться не успел? И пришло удивительное чудо в его жизни. Это не значит, что Бог стал хуже или в одном случае молитва не работает. Мы не знаем. Поэтому если вы позволите, я помолюсь этой очень древней молитвой вместе с вами. Но мы будем надеяться на удивительный результат. Я вдруг вспомнил, должны были быть свидетельства. Еще только не должно было быть. Вы уж простите меня. Я так люблю действительно рассказывать о том, как удивительно можно делиться Евангелием с другими людьми. Я мечтаю о том, чтобы сегодня каждое сердце, каждый из вас, каждый загорелся по-новому распространением Евангелия. Так действительно этого хочу. Я так хочу, чтобы сегодня каждый получил хотя бы немного того, что Бог есть. А лучше много, лучше гораздо больше. Лучше гораздо больше. И мы помолимся этой молитвой. Есть нечто особенное. Вы знаете, то, во что я сильно верю. Я вчера об этом вспоминал, и сегодня хочу этим тоже поделиться. Много лет назад, Бог искал человека. И так повторялось и не раз в истории людей на земле. Он начинал искать людей. Искал и обращался к людям. И спрашивал: ты готов пойти для меня? И иногда находились люди, которые соглашались на все. Понимая перспективу того, что это не облегчит их жизнь, так поступил Авраам. И он ушел, все бросил. Так поступали пророки. Так сказал в свое время Исаия: вот я, пошли меня. Моисей упирался очень долго, но потом тоже согласился и сделал то, к чему ему призвал Бог. И один раз к одной девушке Бог послал своего ангела и сказал: ты готова родить для меня? Буквально. Ты будешь беременна, сказал ей ангел. И у нее, возможно, промелькнуло что-то, потому что в глазах окружающих это была бы незаконная, внебрачная беременность. обрекающие ее на позор и, возможно, даже на смерть. И она сказала: я во власти Господа. Пусть все будет так, как ты сказал. И сегодня мы в том же самом положении. И, возможно, Бог призывает тебя к чему-то новому. И, возможно, прямо сейчас ты это чувствуешь. Я не знаю, Бог знает, а ты знаешь. Будем ли мы смелыми и скажем Ему: я в Твоей власти, сделай со мной все, что Ты захочешь. Будем ли мы готовы принять от Него то, что Он дает? И, возможно, это будет выглядеть странно. Будем ли мы готовы сказать: я принимаю от Тебя все, Бог мой, так, как Ты даешь. Иногда это надо даже физически принять, потому что, когда апостолы исполнились Святого Духа, они выглядели очень странно. Я вам честно говорю. Мы просто не видим этого, но мы видим по реакции окружающих людей, люди сказали: они пьяные. Они пьяные. Но Петр сказал: нет, мы не пьяны, как вы думаете, но мы исполнены Святого Божьего Духа. Я вам честно скажу, я вчера здесь в зале видел пьяных. Когда мы молились, некоторые вдруг стали просто как бы пьяные. Кто-то даже с трудом до дома дошел. Серьезно? Вон там рука поднимается. С трудом до дома дошел. А вы думаете, а вы знаете, иногда бывает еще пуще. И потом Бог говорит: я призываю тебя. И ты понимаешь, что ты сможешь, потому что Божья сила с тобой. Я слабый, я очень слабый. Вы знаете, я честно, я очень слабый. Но я верю, что это не то, что там вот, ну, Бог удивительный, добрый Бог. Ладно, кто-то говорит: все, давай, Вася, заканчивай, давай молиться. Поэтому давайте встанем. Как меня научили в свое время братья издалека, они сказали: когда ты хочешь что-то принять у Бога, есть очень простой жест. Протяни к Нему вот так вот открытые ладошки. Может быть, это смешно и по-детски, но я верю, что это работает. Это важно для меня, это важно для Него. Можно закрыть глаза, если вы хотите. Если не хотите, можете этого не делать. Это не значит, вот, ну, если хотите, просто попробуйте. И мы попросим, чтобы Дух Святой пришел. На самом деле я знаю, что Он здесь. Ну, Он сказал: если где-то соберутся несколько человек ради Моего имени, я буду среди них. И Он исполняет свои обещания. Но почему-то Он вот любит, когда мы просим Его. И мы будем ожидать, что Он что-то сделает. Просто ожидайте в этот момент. Не обязательно даже молиться потом. Просто ожидайте. Смотрите за своим сердцем, что Бог будет говорить в сердце. Мы помолимся. Господь Бог наш, в этот день, в это утро мы так благодарны Тебе за Твое удивительное Евангелие. За Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. За неизменное Евангелие. Евангелие, которое обладает огромной силой. Силой жизни, силой изменять жизни разных людей. И мы благодарим Тебя, Господи, что Ты не только подарил нам это Евангелие и не оставил нас здесь одних. Мы благодарим Тебя, что Ты послал Своего Святого Духа. И в этот день мы молим и просим, и обращаемся к Тебе. И мы просим Тебя: приди, Святой Дух. Спасибо Тебе, что Ты здесь.
независимо от того, чувствуем мы это или нет, ты здесь. Он здесь, это абсолютно так. И он готов изменить твою жизнь. Я знаю, что здесь есть люди, которым остро нужно изменение в жизни, остро. Это не терпит отлагательств. Я верю, что это Дух Святой говорит. Это не терпит отлагательств. Перемены в твоей жизни не терпят отлагательств. Это нужно сегодня. И у него это есть прямо сейчас. И он говорит, если ты будешь просить меня, я это дам тебе. Обратись ко мне, я дам тебе то, в чем ты так остро нуждаешься. А ты нуждаешься в изменении жизни. Серьезном изменении жизни. Здесь есть люди, которые просто устали. Это просто усталость. Вам тяжело. Но я верю, что Бог здесь, чтобы дать силы, чтобы изменить. Господь, спасибо тебе за твое дыхание здесь.